Глава 9. Сад земных наслаждений. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но смерти не ведает громкая слава деяний достойных. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но знаю одно, что вечно бессмертно — умершего слава.
Речи Высокого.
Кроме Грюнальди, он сам выбрал еще пару человек. Приказал им надеть черную, самую черную одежду и вымазать волосы дегтем. Соорудил краситель и нарисовал черные зигзаги на руках и на лице. Повесил на шею амулет танцующих змей. Они молча смотрели на то, что он делал. «Дайте мне то, что принадлежало детям. Одежду, одеяло, гребень». «Принесли». Нервно, с беготнёй, неспокойным обыскиванием углов, поисками по закоулкам, но все же нашли. Какую-то шаль, что-то похожее на свитер, костяной гребешок, деревянную лошадку. Драк Кайнен взял шаль и прижал ее к лицу, глубоко втягивая воздух. Они стояли тесным кругом, вперив в него темные, звериные, невыразительные глаза, и молчали в остолбенении. Он закрыл глаза, стараясь выделить характерный чужой запах пота, олифактные группы, но не знал, удастся ли. Запах был слишком чужим, слишком отличным. Его не удалось ни к чему присоединить. Цифрал работал на полных оборотах, но программирование не было приспособлено к распознаванию чужих.
«Кто это?» — спросила одна из женщин тревожным шепотом.
«Чужеземец. Зовут его ночным странником».
«Это деющий?»
«Не знаю».
«Меч, нож, лук, стрелы», — сказал Драк Кайнен и встал. «Другого оружия не брать. Нас маловато, чтобы вступать в битву. Возьмите лошадей, которые не боятся огня и скачки в горах. Немного еды. Остальное, чтобы не понадобилось, придется добывать самим. Если увидим змеев, шум не подымать. И быстро собирайтесь, нам дорога каждая минута дня». Он вышел на площадь и проверил упряжь Ядрана. Темноволосая женщина с мечом за спиной стояла, опершись о столб галереи, и смотрела на него изучающе. «Я их найду», — сказал он. «Есть надежда. Если они живы, мы их отобьем и приведем назад». Взглянул в темные, словно у белки, глаза, но, как всегда, не различил в них эмоций. Отчаяние, отторжение. «С какой стороны чистокола была лестница?» Она указала рукой.
«Шел дождь. Мы пытались с собаками, но те потеряли след».
«Мы не потеряем». Они глядели в молчании, скептично, на то, как он приседает у чистокола, щупая траву и мокрую землю. Нашел один след, потом второй, отпечатки нескольких собак и многих людей. «Тут все затоптано», — сказал осуждающий. «Пока туда», — указал направление. «Не садиться на лошадей, идем напрямик, через лес». Они побежали следом. Сам он двигался трусцой, то и дело приседая, чтобы ощупать, аккуратно, почти лаская, грязь, развести, понюхать подлесок, осмотреться и глубоко вдохнуть воздух. Они не могли за ним поспеть. Драк Кайнен перескакивал стволы и камни, взбирался по склону.
«Не ведите коней точно за мной!» — рявкнул внезапно твердым голосом. «Обходите преграды. Важно, чтобы вы меня видели, а не топали за мной по пятам».
Следы вели до небольшого ручейка, шумящего среди камней. Драк Кайнен вошел в воду и смотрел какое-то время. «Тут собаки потеряли след», — сказал он с раздумьем, словно сам себе. Опустил голову и оглядел дно, ища камни, перевернутые светлой стороной вверх, корни и ветки на берегу, за которые кто-то хватался, чтобы устоять на ногах. Потом зашагал по колено в воде вверх по ручью. Через какое-то время вновь остановился и стал разглядывать воду под своими ногами, потом оглядывать высокий берег. «Здесь», — сказал, — «вверх по склону». «Один из них хромает», — обронил вскоре. «Парень».
«Тарфи», — глухо ответил Спалле.
Склон оказался слишком отвесным для лошадей, поэтому им пришлось его обходить, карабкаясь между вывороченными стволами, яминами и скалами, чтобы зайти с другой стороны.
«А ведь здесь есть тропинка», — пробормотал Спалли с неудовольствием. «Мы могли нормально доехать в седле».
«По следу идет он. Откуда мог знать, куда этот след приведет?»
«Если он и вправду идет по следу после таких дождей, значит, он тот, о ком я сразу говорил. Деющий».
«Но наш деющий».
«Ладно, но если это не так, мы зря здесь лазим».
С другой стороны, и вправду была тропинка, но Драккайнен довольно быстро с нее сошел и отправился вниз по склону. Видно было, как он скачет между серебристыми стволами и то и дело припадает к земле. Внизу, между деревьями, было куда светлее, там открывался горный луг. Они видели, как Вуко выходит на траву и снова исследует на четвереньках землю.
«Мы туда лошадьми не пойдем. Он-то пропрыгал, словно козочка, а лошади переломают ноги».
«Тогда что?»
«Сухим жёлобом, чуть дальше. Я с Гьяфи возьму лошадей, а ты давай за ним».
Драккайнен терял след минимум трижды. Мог полагаться лишь на следы, да и то размытые, потому что запах смыли дожди и перекрыли другие ароматы, настолько же чуждые и неотчетливые. Когда они его повстречали, он сидел на корточках и прикладывал к земле меч, чуть вынутый из ножен. Кончик ножен оставался неподвижен, но рукоять меча в руках странника вертелась по земле. Он прикладывал ее то туда, то сюда.
«Сбрендил?»
«Я меряю длину шага», — рявкнул Драккайнен. «Потерял след и потому ищу от последней точки. Не мешай!»
Через какое-то время они снова его догнали, стоял и смотрел на землю. Тут их встретили.
«Кто?»
«Несколько мужчин, 5 или 6, и 8 странных созданий. Наверное, это те самые крабы, о которых все говорят. Следы необычные, похожи на человеческие, но узкие и длинные. И эти острия, все вокруг порублено. Листья, стволы, как если бы ими бессмысленно размахивали. Узкие длинные лезвия, очень острые. Но крови нет, никому здесь ничего не сделали, это не был бой».
Он выпрямился.
«У тех были лошади, тяжелые и странно подкованные. Туда ли ведет дорога на скальный перевал?»
«Нет».
«А куда, в страну змеев?»
«Через медвежьи холмы, может. Там невысоко, лошадьми можем пройти».
«Тогда покажи мне дорогу».
Ехали без передышки до самых сумерек. Где-то по дороге Драккайнен внезапно соскочил с коня и присел в траве. Потом встал и подал Грюнальде маленькую кожаную шапочку. «Держи, кто-то из них потерял. Теперь видите, что мы идем верно».
Потом они снова сошли с лошадей и, несмотря на темноту, пошли дальше. Драккайнен пёр вперед уверенно, как по ровной дороге. Кони спотыкались, люди цеплялись о ветки.
«Нужно сделать установку», — сказал кто-то.
«Нет времени», — рявкнул Грюнальди. «Ульф как-то идет, значит, и мы можем».
Шли в совершеннейшей темноте вверх, спотыкаясь среди скал. Спалли слегка подвернул ногу, а второй воин по имени Гьяфи Железное Утро принялся блевать от усталости. Однако, в конце концов, встали на постой. На 3 часа перед рассветом, на каменистом склоне чуть выше линии леса. Огонь Драккайнен разжигать запретил.
«Слишком плохо уже вижу», — объяснил. «Могу потерять след. Нужно ждать до утра, потому что если пойдем в неверную сторону, придется возвращаться».
Они свалились друг подле друга на мокрую траву, тяжело дыша. Ни у кого не было сил сказать и слова. Баклага с водой переходила из рук в руки. Потом Гьяфи и Спалли заснули. Драккайнен сидел, укутавшись плащом, и прислушивался, а Грюнальди сидел рядом и нервно хрустел пальцами. Было видно, что охотнее всего он отправился бы дальше. Кожаную шапочку, найденную по дороге, все время держал в руках.
«Ты правда видишь след?» — спросил наконец. «В этой темноте?»